этот и другие интересные подкасты вы можете скачать и прослушать на сайте www.russiantownradio.com. В этой категории подкастов я выложил одну из своих настольных книг. Это первая книга и основные главы Вадима Зеланда по управлению реальностью. Я надеюсь, что она вам понравится, и если то, что вы прослушаете, вдохновит вас на прочтение других книг, вам достаточно просто ввести имя Вадима Зеланда в поисковике, и вы можете скачать и найти в интернете еще 6 его книг. Желаю вам приятного прослушивания.
Загадка смотрителя. Имеются разные подходы к интерпретации судьбы. Один из них состоит в том, что судьба – это рок, нечто предопределенное заранее. Как ни крутись, от судьбы не уйдешь. С одной стороны, такая трактовка угнетает своей безысходностью. Выходит, если человеку попалась судьба не самого высокого сорта, то никакой надежды на улучшение не предвидится. Но с другой стороны, всегда находятся люди, которых такое положение вещей устраивает. Ведь это удобно и надежно, когда будущее более-менее предсказуемо и не пугает своей неизвестностью. И все же фатальная неизбежность рока в таком понимании вызывает чувство неудовлетворенности и внутреннего протеста. Человек, обделенный удачей, сетует на свою судьбу. Почему жизнь так несправедлива? Один имеет все в избытке, а другой постоянно испытывает нужду. Одному все дается легко, а другой крутится, как белка в колесе, и все безрезультатно. Одного природа наделяет красотой, умом и силой, а другой, непонятно за какие грехи, всю жизнь носит на себе ярлык второго сорта. Отчего же такое неравенство? Почему жизнь, не имеющая границ в своем многообразии, накладывает какие-то ограничения на определенные группы людей? Чем провинились те, менее удачливые? Обделенный человек чувствует обиду, если не возмущение, и пытается найти для себя какое-то объяснение такого положения вещей. И тогда появляются всевозможные учения, наподобие кармы за грехи в прошлых жизнях. Можно подумать, Господь Бог только тем и занимается, что воспитывает своих нерадивых детей, но даже при всем своем могуществе испытывает затруднения с этим самым процессом воспитания. Вместо того, чтобы наказывать за грехи при жизни, Бог почему-то откладывает возмездие на потом. Хотя какой смысл наказывать человека за то, чего он не помнит? Есть и другая версия неравенства, обнадеживающая тем, что нуждающиеся и страдающие сейчас получат щедрое возмещение, но опять же, то ли где-то на небесах, то ли в какой-нибудь следующей жизни. Как бы там ни было, подобные объяснения не могут полностью удовлетворять. Существуют эти прошлые и будущие жизни или нет, практически не важно, потому что человек помнит и осознает только одну, вот эту жизнь, и в данном смысле она у него единственная. Если верить в предопределенность судьбы, тогда лучшим средством от тоски будет смирение. И опять находятся новые объяснения, типа «Хочешь быть счастливым – будь им». Оставайся оптимистом и довольствуйся тем, что имеешь. Человеку дают понять, он несчастлив, потому что вечно недоволен и слишком много хочет. А довольным следует быть по определению. Нужно радоваться жизни. Человек вроде бы соглашается, но в то же время ему как-то неловко встречать с радостью серую действительность. Неужели он не имеет права хотеть чего-то большего? Зачем принуждать себя радоваться? Ведь это все равно, что заставлять себя любить. Кругом вечно суетятся какие-то просветленные личности, которые призывают ко всеобщей любви и прощению. Можно натянуть на себя эту иллюзию, как одеяло на голову, чтобы напрямую не сталкиваться с суровой реальностью, и тогда в самом деле становится легче. Но в глубине души человек так и не может постичь, почему он должен заставлять себя прощать тех, кого он ненавидит, и любить тех, к кому он равнодушен. Какой ему от этого прок? Получается не естественное, а вымученное счастье. Как будто радость должна приходить не сама, а нужно ее из себя выдавливать, словно пасту из тюбика. Конечно, находятся люди, которые не верят в то, что жизнь настолько скучна и примитивна, что сводится к одной предопределенной судьбе. Они не хотят довольствоваться тем, что имеют, и предпочитают радоваться достижениям, а не данности. Для таких людей имеется другая концепция судьбы. Человек сам кузнец своего счастья. Ну а за счастье, как известно, надо бороться. А как же иначе? Знающие люди скажут, что ничего так просто не дается. Казалось бы, факт неоспоримый. Если не желаешь принимать счастье таким, каким оно тебе дано, значит, надо работать локтями и добиваться своего. Поучительные истории свидетельствуют о том, как герои мужественно сражались и самоотверженно трудились день и ночь, преодолевая немыслимые препятствия. Победители добывали лавры успеха, только пройдя через все тяготы и лишения упорной борьбы. Но и здесь не все ладно. Сражаются и трудятся миллионы, а подлинного успеха добиваются лишь единицы. Можно всю жизнь потратить на отчаянную борьбу за место под солнцем, но так ничего и не добиться. Что же она, эта жизнь, такая жестокая и несговорчивая? Какая это тягостная необходимость бороться с миром и добиваться своего? А если мир не поддается, значит, необходимо бороться с собой. Если ты такой бедный, больной, некрасивый, несчастный, значит, сам виноват. Ты сам несовершенен, а потому обязан измениться. Человек ставится перед фактом, что он изначально представляет собой скопление недостатков и пороков, над которыми надо усиленно работать. Унылая картина, не правда ли? Выходит, если человеку сразу не повезло, и он не родился богатым и счастливым, тогда его удел — либо смиренно нести свой крест, либо всю жизнь посвятить борьбе. Как-то не лежит душа радоваться такой жизни. Неужели во всей этой безысходности нет никакого просвета? И все же выход имеется. Выход настолько простой, насколько и приятный, в отличие от всех вышеперечисленных, потому что он лежит совсем в другой плоскости. Концепция судьбы в трансерфинге базируется на принципиально иной модели мира. Не спешите разочарованно махать руками и восклицать, что вам пытаются всучить какую-то очередную химеру. Согласитесь, ведь каждая из известных концепций судьбы строится на определенном мировоззрении, которое, в свою очередь, базируется на некоторых недоказуемых отправных точках. Например, материализм основан на утверждении, что материя первична, а сознание вторично. Идеализм утверждает прямо противоположное. Ни то, ни другое утверждение недоказуемо. Тем не менее, на их основании строятся модели мира, каждая из которых очень убедительна и находит себе преданных защитников. Оба направления в философии, науке и религии объясняют этот мир по-своему. И они по-своему правы и неправы. Мы никогда не сможем описать совершенно точно абсолютную истину, потому что понятия, которыми мы пользуемся, сами по себе относительны. В известной притче о трех слепцах рассказывается, как один из них ощупал хобот слона, другой — ногу, третий — ухо, а затем каждый вынес свое суждение о том, что из себя представляет это животное. Поэтому доказывать, что одно описание единственно верно, а другое нет, совершенно бессмысленно. Главное, чтобы это описание работало. Вам, наверное, знакома известная идея о том, что реальность есть иллюзия, которую создаем мы сами. Хотя никто толком не объяснил, откуда эта иллюзия берется. Выходит, все мы смотрим кино? Это, конечно, весьма сомнительно, но в определенном смысле разумное зерно здесь имеется. Существует и другое мнение, что все совсем наоборот. Материальный мир является лишь механизмом, действующим по жестким законам. И наше сознание здесь ничего определять не может. И в этом тоже есть неоспоримая доля истины. Но человеческий разум так устроен, что стремится иметь под ногами твердую почву, лишенную неоднозначности. Так и хочется разгромить в пух и прах одну теорию и возвести на пьедестал другую, чем, собственно, и занимаются ученые на протяжении тысячелетий. После каждого сражения за истину на поле битвы остается неповерженным только один факт. Любая теория представляет лишь отдельный аспект проявления многогранной реальности. Каждая теория подтверждается временем, а потому имеет право на существование. Любая концепция жизни также работает. Если вы для себя решили, что судьба – это что-то предопределенное, чего вы не в состоянии изменить, значит, так и будет. В таком случае вы добровольно отдаете себя в чужие руки, неважно чьи, и становитесь корабликом, плывущим по воле волн. Если же вы считаете, что сами творите свою судьбу, то сознательно берете ответственность за все, что происходит в вашей жизни, на себя. Вы боретесь с волнами, пытаясь управлять своим корабликом. Обратите внимание, что происходит. Ваш выбор всегда реализуется. Что выбираете, то и получаете. Какое бы мировоззрение вы ни выбрали, правда будет на вашей стороне. А другие будут с вами спорить именно потому, что они тоже правы. Если какой-либо феномен проявления реальности взять за начало отсчета, тогда из него можно вывести целую отрасль знания. И это знание будет внутренне непротиворечивым. Оно станет с успехом отражать одно из проявлений реальности. Для основания целого знания достаточно взять лишь один или несколько фактов, которые не до конца понятны, но все же имеют место. Например, квантовая физика базируется на нескольких недоказуемых истинах, постулатах. Недоказуемы они, потому что сами служат изначальной, отправной точкой знания. Объект микромира в квантовой физике ведет себя в одних случаях как частица, а в других – как волна. Ученые не смогли однозначно интерпретировать такой дуализм, поэтому просто приняли его как данное, то есть в качестве аксиомы. Постулаты квантовой физики примеряют многообразие форм проявления реальности так, как если бы слепцы договорились, что слон в одном случае ведет себя как столб, а в другом – как змея. Если при описании объекта микромира выбрать его свойства частицы в качестве основного, тогда получится модель атома, которую построил известный физик Нильс Бор. В данной модели электроны вращаются вокруг ядра наподобие планет в Солнечной системе. Если же в качестве основного свойства выбрать волну, тогда атом будет похож на размытое пятно. Как одна, так и другая модель работает, отражая отдельные формы проявления реальности. Опять выходит, что мы получаем то, что выбираем. Вообще, любое проявление может служить постулатом, отправной точкой отрасли знания, которая, безусловно, будет работать и иметь право на существование. В своей погоне за истиной люди всегда стремились понять природу мира, изучая его отдельные аспекты. Массивы научных знаний создавались как описание и объяснение тех или иных природных явлений. Так возникали отдельные отрасли знания, часто вступающие между собой в противоречие. Природа мира едина, но постоянно демонстрирует разные обличья. Не успеют люди как следует рассмотреть и объяснить одно лицо, как тут же появляется другое, которое никак не согласуется с предыдущим. Ученые делают попытки объединить различные проявления реальности, чтобы устранить противоречия. Однако это удается с трудом. Имеется лишь один, единственный, не подлежащий сомнению факт, который объединяет и примиряет все отрасли знания. Многообразие и многогранность форм проявления реальности. Многовариантность нашего мира является его первейшим фундаментальным свойством.